Сегодня Симоновский районный суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу Ивровше на реальный. Это один из тех моментов, по которым будут учить историю России. Потому что очень показателен не только сам факт заключения в тюрьму политического оппонента, пережившего покушение и пролежавшего полмесяца в коме, но и то, как именно это было обставлено. За долгие годы, с протестной зимы 2011-2012 годов, с московских выборов 2013, в отношениях общественной оппозиции и политического руководства сложился негласный консенсус. Алексей Навальный, признает ли его кто-то лидером оппозиции или не признает, точно является символом оппозиции. Да, его с 2013 года не пускают ни на какие выборы. Да, любой кандидат, куда угодно связанный с Навальным, будет снят. Да, дверь в офис ФБК ломают раз в квартал. Да, заводят уголовные дела на сотрудников, на членов семьи. Да, отсидел брат. Да, по пятам ходят наружка и прослушивают телефоны. Наконец, да, в любой острый политический момент Навальный оказывается в спецприемнике быстрее, чем успеет сказать слово «спецприемник». Тем не менее, к этому совсем ненормальному положению вещей мы успели привыкнуть. Успели привыкнуть к тому, что главный человек в российской оппозиции находится под постоянным политическим давлением. Взамен мы имели некую точку опоры в пространстве. Навальный – это тот человек, решение по которому будет принимать лично Путин. Лично Путин и никто, кроме Путина. Ни прокурор, ни олигарх из ближайшего окружения, ни следственные органы, только Владимир Путин. А Навальный тем временем жив. Большую часть года даже на свободе. ФБК, тем не менее, работает. Умное голосование тоже работает. Давление и откровенное беззаконие – это понятно. Но хотя бы на самом верхнем уровне принятия решений теплится хоть какой-то, если не разум, то базовая рациональность. Нельзя сажать или убивать того, кто настолько с тобой ассоциирован, кто, по меткому выражению Екатерины Шульман, антипутин, твой личный оппонент, а не просто абстрактный оппозиционер. В такие времена, когда с подачи главы государства страна захватывает чужие территории, переписывает конституцию, когда в центре Москвы прямо под стенами Кремля действующие сотрудники МВД убивают бывшего первого вице-премьера Бориса Немцова, надежда даже на такую остаточную рациональность – это прям сильно лучше, чем ничего. Когда у человека есть ядерная кнопка, хотелось бы думать, что и хоть какие-то тормоза тоже есть, что он хоть перед чем-то остановится. Это был важный консенсус для обеих сторон. С одной стороны, мы, те, кто занимается независимой политикой, пусть по-разному относились лично к Навальному, но порой сверяли по нему часы. Ага, Навальный жив и на свободе, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. С другой стороны, аппарат пропаганды и сами политические руководители могли говорить: «Ну какой же в России репрессивный режим? Тут нам Навальный по расследованию в неделю выпускает, кровь пьет, говорит, что хочет и ходит себе на свободе». То есть живой Навальный, Навальный на свободе – это был не просто человек, но политический символ, почти институт. Пусть искаженный, но все-таки нормы. Нельзя сказать, что этот наш мир рухнул в сам момент отравления Навального. Потому что, ну мало ли у нас желающих сделать приятное президенту без его ведома. Первый столб привычного мира рухнул, и началась иная реальность, когда стало понятно, что отравление новичком – это дело рук специальной группы ФСБ, которая преследовала Алексея Навального долгие годы и которая не могла действовать без указания высшего политического руководства. Второй столб падает сейчас, когда над политиком, который и выжить посмел, и даже расследовать обстоятельства покушения на себя, совершают демонстративную расправу, явно презрев стеснение и остатки здравого смысла. Давайте теперь попробуем ответить на вопрос, а почему это случилось? Почему так скоро и грубо? С закрытием Внукова, с выездным судом в отделе полиции, с нарушением всех мыслимых и немыслимых процессуальных норм, заблокированной Москвой на время протестных акций. Где наше привычное крючкотворство, многоходовочки и политическое коварство? Зачем политическое преследование настолько явно маркировать как политическое преследование? Ведь именно этого долгие годы старались избегать. Суд у нас типа независимый, дело не политическое, а уголовное, спор хозяйствующих субъектов, Кремль ситуацию не комментирует и в ход следствия не вмешивается. Так было раньше. Где обычное «все-все понимают» имени Алексея Пивоварова? На самом деле хаос, отказ от умолчаний последних недель очень легко объясним. Принимающие решения люди сильно недооценили противника. Здесь номенклатурно-бюрократическая логика, в которой живет Владимир Путин, сталкивается с логикой политической. Им друг друга не понять. Окей, ты выжил, Алексей Анатольевич. Умница. Теперь тебе все дороги открыты. Жизнь обеспечена до могильной плиты. Живи себе в Европе, бежавшим оппонентом Кремля. Читай лекции в хороших институтах за большую зарплату. Пиши книги и получай премии. Выучи и пристрой детей, купи домик на берегу Рейна и живи себе очень хорошую жизнь в свое удовольствие. Добивать тебя нет никакой нужды. Голос из-за границы для российской внутриполитической обстановки почти безвреден. На месте оппозиционного лидера появляется берлинский пациент, сбежавший на Запад и оттуда клевещущий на Россию. Все в выигрыше, с точки зрения Владимира Путина и его окружения. И это правда. С одной стороны, жизнь оппозиционного политика такого калибра в европейской политэмиграции – это очень хорошая, очень обеспеченная жизнь публичного интеллектуала. Не существует такого факультета политических наук, который не приветствовал бы у себя профессора со столь выдающейся биографией. С другой стороны, возвращение на родину явно сулит беду – колония или могила. И обе перспективы вполне реалистичны. Жители номенклатурно-бюрократического мира, у которых представление о прекрасном и смысл политической деятельности, как мы не раз могли убедиться, сводится к наращиванию вокруг себя позолоченных квадратных метров, даже не задумывались бы, оказавшись перед таким выбором. Их пониманию недоступна логика, в которой Навальный, едва избежав смерти, вернется назад. Но проблема в том, что Навальный – политик. Его амбиция – не персональная жилплощадь от правкома, его амбиция – борьба за власть. Для него тихая жизнь европейского буржуа – это не привлекательный пенсион хорошей карьеры. Это поражение и конец всему, к чему он шел. Этим двум мирам, с одной стороны, политическая власть как средство получения материальных благ, а с другой стороны, политика как образ жизни, никогда не сойтись и не понять друг друга. Для человека из первого мира, который не верит ни в какую политику, идеалы, убеждения, который верит в квадратные метры и личные самолеты, во всеобщую продажность, второй мир выглядит как издевка, как оскорбление, как нарушение негласного договора. Мы тебе случайно подарили жизнь. Вместо квартиры в Марьино и спецприемника 4 раза в год тихая и обеспеченная карьера публичного спикера. Тебе даже работать не надо, подписывай своей фамилией книжки и живи. Куда ты опять полез? Это уже выглядит как пощечина. Навальный человек, который не оценил удачу. Значит, ему нужно отомстить. Чтобы другим неповадно было того медведя, которым воображает себя российское руководство, продолжать щелкать по носу, когда и без того едва выскочил из пасти. К возвращению Навального не готовили никакого плана. Его решение, тот самый пост о покупке билета, стало полной неожиданностью. Именно отсюда, от неожиданностей и оскорбленных чувств, мы-то с ним по-людски в Германию выпустили, а он намеков не понимает, настолько демонстративное преследование, настолько неряшливое как с точки зрения формальных правил, так и внешнего вида расправа. Этой расправой, совершенно не в своем стиле, Владимир Путин лишил себя главного преимущества, которое есть у таких гибридных режимов, как наш – пространство для отрицания. Уже нельзя сказать, что никому не нужный блогер шел, споткнулся и упал на Рафаэлку. Это политическая расправа, и все понимают, кто тот единственный человек, который мог принять решение о ее реализации. Симоновский районный суд совершенно точно не продается в военторге. Это очевидно не только нам внутри России, но и людям в других странах. И именно этим объясняется настолько массированная дипломатическая активность. За прошедшие полгода, с точки зрения европейских и американских политиков, отвечающих за внешние связи, Навальный превратился из диссидента, главного критика Владимира Путина, как это формулировали газетные заголовки, во второго по значимости политика в России. Ангела Меркель больше 30 лет в немецкой политике. Из них уже больше 15, она федеральный канцлер, и делает она это в суперконкурентной политической среде. Она никуда не ходит просто так, и уж тем более здоровьем иностранного гражданина поинтересоваться. Ее визит к Алексею Навальному – это политический жест, это признание за Навальным вполне определенного статуса главного независимого политика в России. Теперь ни один телефонный разговор с лидерами ЕС и США у Владимира Путина не проходит без вопроса о Навальном. Покушение сделало Алексея настолько важным фактором межгосударственных отношений, как будто речь идет не о человеке, которому наглухо закрыт доступ к любым выборам и легальной политической активности, но о лидирующем кандидате на президентских выборах, который завтра выиграет и сам станет участником таких отношений. Теперь покушение и преследование Навального – это ни в коем случае не внутреннее дело России. Это факт, который будет влиять на отношения с ведущими государствами и, в частности, на их санкционную политику. Здесь мы вновь возвращаемся к ситуации, когда пережившая свой век персоналистская система со сломанными каналами обратной связи в попытке себя законсервировать в веках сама же себя дестабилизирует. Всю историю, начавшуюся с отравления Навального в августе, нельзя объяснить ничем, кроме страха перед парламентскими выборами 2021 года и будущего транзита. Очень хотелось провести все это в тишине, в отсутствии главного оппонента, который будет концентрировать ресурсы, работать в информационном поле своими расследованиями, а в электоральном умным голосованием. Хотелось бы, чтобы этого всего не было. чтобы не намирали будущим летом фильмы о коррупции про властных кандидатов в депутаты миллионы просмотров. Очень страшно получить Московскую городскую думу, но уже на федеральном уровне, в то время, когда грядет президентский транзит. Но что получилось в итоге? После всех решений, сначала о ликвидации, потом о заключении своего главного оппонента под стражу, после силового разгона мирных акций, после всего, что мы видели в эти месяцы. Довольно деполитизированный этап в жизни российского общества закончился буквально в один момент. Узнаваемость и реальный политический вес Алексея Навального выросли в разы. По стране идут большие несанкционированные митинги. Да, пока нет фильмов расследования о кандидатах в депутаты, собирающих миллионы просмотров, зато есть фильм о Владимире Путине, собравший более 100 миллионов просмотров. И задача получить контроль над парламентом осенью этого года никуда не делась, но стало теперь в разы сложнее. Потому что с сегодняшним приговором ничего ведь не закончилось. Навальный закрыт за решеткой, но от этого он становится только громче и заметнее. Каждый его шаг по так называемой системе исполнения наказаний, каждый съеденный им обед и каждое письмо из неволи будут становиться чуть ли не главной мировой новостью. Каждое действие его адвокатов, типа подачи апелляции в вышестоящий суд, будет требовать неимоверного напряжения и усилий всей системы, тотального перекрытия Москвы и отправки людей в автозаки. И это не закончится завтра и не закончится через месяц. Градус напряженности будет расти вместе с градусами уличного термометра, а сентябрьские выборы станут кульминацией этого процесса. Но на них тоже ничего не закончится. И все это совершенно на ровном месте, своими же собственными руками сотворила путинская власть. Свободу Алексею Навальному! И до завтра!